«Закрепите меня страховочным тросом!» Дьювал взял протянутый ему конец несколько неуверенно и поплыл назад к кораблю.
«Но как вы возвратитесь?» — спросила Кора. «Вы считаете, что снова сумеете преодолеть поверхностное натяжение?»
«Конечно, сумею. Кроме того, не запутывайте ситуацию. Не поднимайте проблему номер два, когда надо решать проблему номер один».
Оуэнс, находившийся внутри корабля, напряженно следил за тем, как подплывал Дьювал.
«Вам нужна еще одна пара рук?» — спросил он.
«Я не думаю», — ответил Дьювал. «К тому же ваши руки нужны у миниатюризатора».
Он зацепил страховочный конец за небольшое кольцо на металлическом корпусе корабля и помахал рукой.
«Окей, Грант!»
Грант помахал ему в ответ. Его второе проникновение через поверхность раздела было выполнено быстрее, так как он уже приобрел некоторую сноровку. Сначала разрез, потом одна рука, ох, как болит мышца, затем другая, потом энергичный толчок, упираясь в поверхность раздела обеими руками, удар обутой в ласт ногой, и он выскочил наверх, словно арбузное семечко, зажатое между пальцами. Он оказался между двумя липкими стенками межклеточной щели. Он посмотрел вниз на лицо Митчелза, ясно различимое, хотя и несколько искаженное криволинейной поверхностью раздела.
«Проталкивайте его, Митчелз!»
Через поверхность раздела он мог видеть движение конечностей, взмах руки, держащий нож. И тут же частично вылез тупой металлический конец шнорхеля. Грант схватил его. Упершись спиной в одну сторону щели, а ногами в другую, он потянул шнорхель. За ним поднялась и поверхность раздела, прилепившаяся к нему со всех сторон. Грант продолжал тянуть вперед и вверх, тяжело дыша.
«Толкайте!»
Он, в конце концов, вытащил его полностью. Внутри трубы шнорхеля была жидкость, клейкая и неподвижная.
«Я собираюсь протянуть его вниз и протолкнуть в альвеолу», — сказал Грант.
«Когда вы доберетесь до альвеолы», — предупредил Митчелс, — «будьте осторожны. Я не знаю, какое воздействие окажут на вас вдох и выдох, но вы должны быть готовы к тому, что окажетесь в центре урагана».
Грант подтягивался вверх и держал шнорхель. Как только находил в мягкой податливой ткани подходящие места, чтобы уцепиться пальцами и оттолкнуться ногами. Его голова высунулась за стенку альвеолы, и совершенно неожиданно он попал в другой мир. Свет протеруса проникал через нечто, что показалось ему тканью огромной толщины, и в этом туманном освещении альвеолы выглядели как огромные пещеры с влажно-блестящими в отдалении стенками. Вокруг него были скалы и валуны всех размеров и цветов, сверкающие всеми красками спектра, когда неполное отражение миниатюризированного света придавало им поддельный красочный блеск. Он увидел также, что кромки валунов оставались расплывчатыми, даже если на них и не было медленно переливающейся жидкости.
«В этом месте полно камней», — сказал Грант.
«Я полагаю, это пыль и песчинки», —
донесся голос Митчелза.
«Последствия жизни в цивилизованном мире, вдыхание неочищенного воздуха. Легкие представляют собой дорогу с односторонним движением. Вы можете занести туда пыль, но нет никакой возможности вытащить ее оттуда».
«Вы подняли шнорхель как можно выше над головой, а?» — вмешался Оуэнс. «Я не хотел бы, чтобы в него попала жидкость. Давайте».
Грант поднял шнорхель выше.
«Дайте мне знать, когда будет набрано достаточное количество воздуха, Оуэнс», — сказал он.
Он тяжело дышал.
«Я скажу. Он работает?»
«Конечно, работает. Я отрегулировал поле таким образом, что оно действует быстрыми импульсами в соответствии с...» «Ладно, неважно. Смысл состоит в том, что поле никогда не имеет достаточной длительности действия, чтобы сколько-нибудь заметно воздействовать на жидкость или твердые тела, но в значительной степени миниатюризирует газы. Я отрегулировал поле так, что оно распространяется далеко за Бениша, в атмосферу операционной».
«Это безопасно?»
— спросил Грант.
«Это единственный способ получить достаточно воздуха. Нам нужно получить в 1000 раз больше воздуха, чем содержится в легких Бениша, и полностью миниатюризировать. Безопасно ли это? Бог с вами, я всасываю его прямо через ткани Бениша, даже во время отсутствия его дыхания. О, если бы только у нас был большой шнорхель!»
Голос Оуэнса звучал возбужденно, он волновался, как юноша в день совершеннолетия. Он спросил: «Как на вас действует дыхание Бениша?»
Грант бросил быстрый взгляд на альвеолярную мембрану. Казалось, она растянулась и напряглась под его ногами, так что он предположил, что является свидетелем медленного начала выдоха, медленного по ряду причин. Из-за гипертермии и из-за искажения времени, вызванного миниатюризацией.
«Все в порядке», — сказал он. «Вообще никак не действует».